Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков.
Это тебе аплодисменты
буквально
сейчас были?
Это были аплодисменты нам, Евгений.
Нам. Хорошо, тогда
нам
представляй
Евгением
меня.
Евгением Майструком.
Вот так вот.
Евгений Майструк здесь буквально.
И поэтому мы
на
вам
расстоянии
сейчас...
социальной дистанции почему-то говорит поверх меня регулярно. Вот.
И поэтому мы сейчас расскажем вам о самом интересном к этой минуте.
Самое интересное. Начинаем мы с коронавируса. В каком контексте? Антитела к коронавирусу быстро исчезают у 15-20% переболевших. Такие данные приводит директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арек Таталян.
Смотри, происходит это в течение нескольких месяцев. 1-2 месяца, и антитела к коронавирусу у 15-20% переболевших исчезают. Но при этом мы знаем, что антитела к обычному гриппу сохраняются в организме гораздо дольше. И, казалось бы, надо поднапрячься, да? И я сейчас расскажу...
Чтобы понять, почему?
Нет, чтобы понять... Не только почему, а чем нам грозит исчезновение антител к коронавирусу. И почему вообще на эту информацию сегодня обратили внимание многочисленные средства массовой информации. Вот в чем разница, как мне рассказали в ней эпидемиологии Роспотребнадзора. Организм человеческий в течение жизни ежегодно сталкивается с вирусом гриппа, даже с мутирующим, да? Соответственно, после того, как сталкивается, неважно, человек переболел гриппом или не переболел, главное, что он там заразился и был в контакте с новым штаммом. Вырабатываются антитела, даже если человек не переболел гриппом, все равно у него вырабатываются антитела, но в очень-очень маленьких количествах. Самое главное, что есть клетки памяти в крови человека, в организме человека, которые запоминают, что он уже сталкивался с гриппом, и таким образом знают и дают сигнал организму, сигнал мозгу, как следует организму бороться с вирусом гриппа. Вот этого не происходит с коронавирусом. Нет вот этих вот клеток памяти. Они им, собственно, неоткуда взяться, потому что на протяжении своей жизни мы не сталкивались с коронавирусом нового типа. Поэтому все говорят об антителах. И вот информация от господина Таталяна из института имени Пастера из Питера, что 15-20 переболевших теряют эти антитела. Нас успокаивают. Дело не в том, что люди теряют антитела и сколько у них этих антител. Дело в том, чтобы организм вообще помнил, как именно он боролся с коронавирусной инфекцией. Вот что по этому поводу рассказывает заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Исчезновение антител — это не значит, что у человека не сформировался иммунитет. Существуют различные клетки памяти, которые сохраняют память о встрече с вирусом, и при повторной встрече они дадут сигнал всем остальным системам защиты, включая клеткам-производителям антител.
То есть переворачиваем все с ног на голову. Говорили, о, много антител у людей, которые сильно переболели, да, тяжело переболели, и поэтому есть вероятность, что им теперь коронавирус не страшен. Нет, все не так, все наоборот. Много антител вырабатывается у тех людей, которые переболели тяжело, которые тяжело перенесли коронавирус. Это никоим образом не говорит, что они не могут заразиться по второму разу. И это никоим образом не говорит, что через 1-2 месяца число этих антител не приблизиться к нулю.
Как долго формируются вот эти клетки памяти? Я так и не понял.
Клетки памяти формируются на протяжении всей жизни. Как только Никита соприкасается с каким-либо из вирусов или бактериальной инфекцией, сразу клетки памяти начинают свою работу. И если организм поборол, даже Никита это не заметил, организм поборол это инфекционное заболевание, в клетках памяти сразу остается след. И они знают, как действовать, ну, они подсказывают организму, как действовать в следующий раз при возникновении такой же опасности. Ну вот заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире нашей радиостанции сказал, что ношение медицинских масок и перчаток будет актуально, кстати, и зимой. И вот это, на мой взгляд, гораздо более печальная информация, чем исчезновение антител коронавируса. Поведение этого вируса на холоде плохо изучено, и не исключено, что инфекция даже станет активнее. Вот в чем негативная информация. Но, говорят, носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Я не знаю, вообще
я,
на улице...
Я, кстати, накануне заметил, я забыл снять после магазина.
На улице-то кто маску носит?
Почему мне так комфортно? А я был еще в шарфе и в маске. А потом понимаю, что я же до сих пор в маске, я еще и в шапке.
Ты знаешь, что ты правильно делаешь? Почему, говорят, еще одна из причин, почему стоит носить маску. Даже если организм сталкивается с коронавирусной инфекцией, то в гораздо меньших количествах. И ты можешь совершенно бессимптомно его перенести, чем на тебя вот прямо какая-нибудь дама чихнула бы. Так что маска спасает и в этом смысле.
Либо даже, я помню, у нас в эфире врачи говорили, что малое количество вируса может как бы и не схватиться, то есть как бы, да, огонь не разгорится.
Огонь не разгорится, но вместе с тем клетки памяти, о которых мы с тобой говорили,
они сформируются
и запомнят, да, что такое столкновение с коронавирусной инфекцией было, а дальше уже, в общем-то, как повезет. Дальше как повезет при следующей встрече с коронавирусной инфекцией. Мы должны сказать еще, что 53,5 тысячи школ в России сейчас работают, а закрыто из них всего 110 по всей стране из-за коронавируса и 88 из-за ОРВИ и обычного гриппа. Так что локдаун пока в школах не ожидается, и это, ну, не знаю, наверное, тоже позитивная информация.
Да, ну еще добавим, что продолжают выявлять последнюю неделю по 14, да, по 15
тысяч. 15 099 случаев коронавируса в России за минувшие сутки.
Да, всего уже более 1 300 000 человек с COVID-19 было выявлено, но мы с нетерпением, наверное, ждем вакцины. Продолжают они проходить испытания уже на третьей стадии, да, «Спутник Ви», и на второй стадии вакцины от новосибирского центра «Вектор», которая называется «Эпивак Корона». Из Москвы уехал почти каждый второй мигрант. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что в первую очередь это повлияет на ситуацию в отраслях, где работники трудоустраиваются временно. Например, это ЖКХ, дворники,
уборщики снега. Да. Еще летом замглавы Минстроя России, как ты помнишь, господин Стасишин говорил, что на стройках в России наблюдается дефицит рабочей силы, а это может стать неожиданным тормозом для отрасли. Мне вот непонятно, насколько неожиданным, если границы закрыты с 15 марта. Люди, у которых сейчас нет работы, могли бы пойти на стройку, но делают это неохотно, говорят. И по этой причине трудно нарастить темпы строительства, в частности, в Москве и в Подмосковье. Давай послушаем мнение заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александра Абрамова.
Такие дискуссии постоянно возникают, и ощущение такое, что если вот более активно проводить политику использования жителей Москвы для замещения тех или иных мест, это может хорошо сработать. Есть, наверное, сектора, которые от уменьшения потока мигрантов будут страдать. Данные потери могут быть немножко компенсированы, может быть, изменением модели организации данного бизнеса.
Но как именно должна быть изменена модель организации бизнеса, сказать сложно. Особенно то, что касается, например, жилищно-коммунальной сферы в российской столице. Вот председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов вот как прокомментировал данные мэра российской столицы.
Мы же сейчас в нашем профсоюзе слышим только: давайте нам мигрантов, мигрантов не хватает, на стройку не хватает, ЖКХ не хватает, на склад дайте нам 10 человек, на полях морковь, капуста и салаты убирать некому, дайте людей. А крупные работодатели российские, начиная с «Газпрома», решают с правительством Российской Федерации, с правительством Узбекистана, как бы в условиях пандемии набрать новые отряды трудовых мигрантов, проверить их на отсутствие ковида, открыть им возможность временную прилететь в Российскую Федерацию и закрыть брешь новыми трудовыми мигрантами.
А все почему, Никита? А потому что несоблюдение трудового законодательства цветет и пахнет, и даже в российской столице, не говоря уже о регионах. Мало кто из жителей столичного региона готов убирать снег с 5 утра и до того момента, пока снег прекратится. Мало кто готов жить в общежитиях по 10 человек в комнате. Да? Соответственно, на это и обращают внимание в профсоюзе трудящихся мигрантов. Но как теперь... Сергей Семенович говорит, ну, это ничего страшного, да, 40% мигрантов уехало, но это ничего страшного, это не значит, что в Москве не будет убран снег. А вот как с этим предполагается бороться, он не рассказывает. Более того, не приводят конкретные цифры экономического ущерба от того, что 40% мигрантов уехало. Мне кажется, это вопросы, которые повисли в воздухе.
Сейчас попробуем разобраться с помощью эксперта по вопросам миграции. Наталья Власова с нами на связи. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Наталья Ивановна. А получается, что если сейчас срочно не закрыть границы, которые не открыть границы, которые закрыты с 15 марта, то, в общем-то, российская экономика, ну вот в частности строительный сектор, про ЖКХ мы также упоминали, она будет испытывать вполне себе сложности.
Конечно, будет испытывать, и ведь частично границы открыты. Но беда-то в том, что мало рейсов и очень подорожали билеты. Я, например, прочитала, по-моему, в «Коммерсанте» недавно писали, что билеты из Бишкека в Москву стали стоить 80 тысяч рублей. Но для мигрантов, для большинства мигрантов, которые обычно приезжали в Россию, это просто неподъемная сумма. И поэтому здесь, конечно, нужно решать вопрос не только открытия рейсов, но и снижения стоимости билетов. Хотя это, конечно, в современных условиях сделать довольно сложно, но если правительство государств, тех государств, из которых к нам основная масса мигрантов приезжает, не примут какие-то меры, какие-то дотации выделят, то, наверное, проблема усугубится и у них, и у нас, потому что рабочих мест там новых практически не создается, и мигранты испытывают большие сложности и с работой, и с обеспечением своих семей.
Да, должен вам признаться, что вот когда мы беседовали с представителями диаспоры, они говорят о том, что, ну, я им говорю, ну, послушайте, в России, ну, сейчас не самая благоприятная обстановка, ну, в связи с коронавирусом и вообще с тем, что, например, там доллар подорожал в очередной раз. Ну, а они мне на это отвечают, что, собственно, это действительно так, но в их странах тоже...
Еще хуже.
Ну, если не еще хуже, то ровно настолько же хуже и стало, насколько в России. Это
конечно,
действительно так.
Естественно. Вот. Поэтому, значит, нужно вот это, наверное, меры предпринять. Второе, ну, наверное, вот в ЖКХ особенно подумать о повышении уровня механизации. Есть же небольшие машинки, которые чистят снег.
Так, Наталья Ивановна, ну ездят они вокруг наших домов. Ну давайте.
Ездят, да, но они не везде тоже ездят. И, наверное, их не везде достаточно.
Но знаете, как еще и снег идет не только в Москве. Тоже надо понимать, да.
Нет, ну вы говорите, что Собянин там сказал, в других регионах, да, там, может быть, пойдет и местное население работать дворниками. Вот, ага. Хотя все вот вакансии дворников, я думаю, вряд ли там закроются. Ага. Потом вот недавно сенатор предложил, значит, Андрей Кутаев, такое предложение, что привлекать осужденных к принудительным работам, чтобы они тоже
Это какое-то, знаете, возвращение 1937 года. Да, не да, надо да. вот да. таких вот предложений.
Вот. Ну, вот такое поступило, поэтому я должна о нем сказать. Mm-hmm. Вот. Но тут тоже определенные сложности, много вопросов возникает. Ну, дальше что еще можно делать? Ну, безработных, значит, службы занятости должны...
Да работать. Не идут они, Наталья Ивановна, не идут не они, идут, не да, готовы вот они еще. Работать.
Вот вы понимаете, у нас в обществе уже давно будируется вопрос, нужны ли нам мигранты. Многие выступают за то, что мигранты нам не нужны, мы обойдемся...
А те, которые выступают, пусть идут, снег убирают. Чего не идут-то?
Да. Вот. А понимаете, вот сейчас мы оказались в такой ситуации, и нет российской рабочей силы, которая бы заполнила вакансии, которые заполняли мигранты.
Наталья Ивановна, а все-таки, вот если, например, ну, понизятся цены на билеты, допустим, да, какая другая основная проблема, основная причина того, что вот так сильно снизилось число приезжающих на работу, по крайней мере, в столичный регион?
Нет, ну, вы знаете, основная причина то, что были закрыты у нас границы. Ведь обычно основной поток трудовых мигрантов в Россию отмечался с середины марта и до середины июня.
То есть сейчас уже никто поток. Не поедет, да?
Нет, я думаю, что поедут, потому что там ситуация на рынке труда очень сложная. И поэтому мигрантам нужно содержать свои семьи, и они поедут. И тем более, вот сейчас я просматривала материалы к сегодняшней беседе и нашла, например, что в Свердловской области сейчас работодатели повышают зарплату мигрантам. Например, если мигрант раньше за смену получал 1000-1500 рублей, то сейчас они получают 2-2500 рублей.
Ну, для приезжающих это хорошая новость. А для тех, кто, например, здесь живет, вы же понимаете, что увеличение зарплаты тех, кто приезжает, это увеличение цен, например, в магазинах.
Да, да, это так. Ну, а что делать? А где им брать рабочую силу?
Ну, да.
Ее нету. Ведь работы нужно выполнять, и тоже стройку. И так далее. Но сейчас вот, например, Минстрой, они ввели такую практику, что фирмы строительные, которые нуждаются в рабочей силе, они подают заявки в министерство. Эти заявки в кратчайший срок, там, 2 дня рассматриваются. Если они считаются обоснованными, то тогда министерство обращается к соответствующим предложениям в миграционную службу и службу, и пограничную службу. Все рассматривают эти вопросы и дают добро. И там организуются рейсы, ну, естественно, они небольшие такие. И рабочая сила сюда прибывает, чтобы выполнять все вот объем строительно-монтажных работ.
Да, один из вот, выходов, есть... да, один из выходов.
Вот, один из выходов.
Благодарим вас, Наталья Ивановна.
Спасибо. Наталья Власова, эксперт по вопросам миграции, была с нами на прямой связи. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, и еще одна новость нас ждет.
Радио «Спутник».
Миллиарды рублей ущерб от мошеннических опросов.
Больше 42 миллиардов спас Сбер в этом году, представляешь?
Спас?
Спас, да, то есть от мошенников. Это деньги обыкновенных людей, да, которые чуть не повелись на развод мошенников. 42 миллиарда, мне даже сложно представить такую сумму. В этом году спас Сбер, просто заблокировав переводы, которые ему показались подозрительными. Только данные Сбера, я только что вот прочитал. Угу.
И в этом году на фоне пандемии выросло число, в принципе, киберпреступлений. И в частности, вот этих мошеннических опросов в 2.5 раза. Схема эта построена, ну, традиционно на бесплатном сыре в мышеловке. Да, за участие в опросе обещают какое-то вознаграждение.
Да, обещают вознаграждение. Сначала нужно оплатить комиссию. Вот сидишь там на каком-нибудь сайте. Хотите пройти опрос? Да, хочу. Значит, заплати комиссию. В результате этой комиссии, конечно же, достаются мошенникам. Никакие там 100 тысяч за то, что ты прошел опрос, тебе не дадут. Но заодно, если ты будешь платить картой, а как ты еще иначе будешь платить в интернете, да, заодно еще украдут и данные банковской карты. Ну, в общем-то, все старо как мир. И вот как с этим бороться? По идее, должны знать полицейские. МВД запускает программу обучения своих сотрудников для раскрытия преступлений. Преступлений, связанных с фишингом. Я узнал такое слово «скардингом». Скардингом, да? Ты знал такое? Это значит,
знал.
Да? Это значит воровать с карты, да? И социальной инженерией. До сих пор, говорят полицейские, не понимают, как доводить такие дела до суда, поэтому стараются вообще их не регистрировать. А, ну, а
чтобы
наиболее...
не портить раскрываемость, видимо. Да,
да, да. А наиболее квалифицированные силовики расследования расследует в первую очередь дела об экстремизме. Им не до кардингов и фишингов. Вот такие дела. Ну, собственно, как будет работать эта программа? Вообще, сработает ли она? Большой вопрос.
Сейчас зададим и большой вопрос, и чуть поменьше вопросы директору по направлению информационной безопасности организации «Цифровая экономика» Николаю Зубареву. Николай Вадимович, приветствуем вас.
Да, коллеги, добрый день. Спасибо большое, что есть такая возможность высказаться.
Да, Николай Вадимович, меня вот гложет, достаточно ли специалистов в сфере цифровой, вот информационной безопасности, как у вас направление называется, для обучения сотрудников МВД?
Ну, смотрите, во-первых, с чего бы я начал? Значит, данное мероприятие было заложено в программу, в нацпрограмму «Цифровая экономика» еще в 2017 году. То есть уже на том этапе сообщество, экспертное, бизнес и органы госвласти озаботились о том, что вопрос такой стоит. Тем более, вы понимаете, что преступники, да, в сфере информационной безопасности, они все быстрее и все активнее стараются заработать деньги.
Не, ну нормально, на то они мошенники, чтобы пытаться обмануть всех нас. Это как бы нормально. Другое дело, как их полицейские должны останавливать, а они не знают как.
Как их полицейские должны останавливать? Смотрите, ну здесь вопрос не только к полицейским, хотя по статистике, тоже статистике Министерства внутренних дел, значит, 91% преступлений в сфере информационных технологий поступают именно в МВД России. Вот. Достаточно ли специалистов на данный момент? Ну, конечно, нет. Специалистов таких недостаточно. Вот. Более того, даже если они есть, то, как правило, знаете, есть специалисты, те, которые занимаются только вопросами информационной безопасности, но с этими же вопросами сталкиваются представители оперативных подразделений. И в первую очередь нужно повышать киберграмотность у них.
Угу. Что мешает? Я не понимаю. Вы сказали, что в 2017 году еще деньги выделили.
Нет, я же сказал, что был. Нет, про деньги я не говорил, прошу прощения, что нет.
А где? Без денег никто не будет учить.
А я вам рассказываю.
А то есть этот нацпроект не стартовал, что ли, без денег?
Нет, подождите. В прошлом году обучил Сбербанк 1800 сотрудников безвозмездно.
Вот.
Обучили компании Ростелеком, Вымпелком и другие. Но это были, знаете, такие разрозненные, скажем так, точечные удары. Что мы сделали в этом году? В этом году мы привлекли, собственно говоря, максимальное количество компаний в сфере информационной безопасности для того, чтобы составить программу. Угу. Вот, программу, которая согласована с Департаментом Государственной службы кадров МВД России.
Так.
То есть, более того, мы сняли, собственно говоря, потребность в тех лекциях и в тех вопросах, которые наиболее актуальны для их коллег. Мы проводили не одно совещание, причем, я говорю, именно на этих совещаниях мы звали не специалистов IT-отрасли, а мы звали именно оперативников для того, чтобы информацию получить от них, что бы они хотели узнать.
Скажите, пожалуйста, а у оперативников какая самая все-таки основная проблема? Вот приходит к ним Женя со спутника и говорит, у меня вчера украли деньги с помощью социальной инженерии. Вот развели, сказали, иди в Сбербанк и срочно переводи деньги. Я прихожу к оперативнику. Оперативник не знает, что делать, предположим, да? Или знает, что делать? Какая у него главная проблема?
Оперативник знает, что делать, понимаете? Вопрос, на самом деле, больше в системе, потому что для того, чтобы подать заявление, да, в те же самые правоохранительные органы, допустим, в МВД России, мы можем подать его онлайн. Вы можете зайти на сайт, посмотреть, как это сделано. Но для того, чтобы подтвердить, и начались какие-то мероприятия по вашему заявлению, необходимо присутствовать лично. А как вы знаете, сейчас все происходит настолько быстро и скоротично, вот вы сейчас рассказывали, там, социальной инженерии и так далее.
Да-да-да.
Звоните, там, 3-5 минут, все, денег нет, и банк вам их не вернет. Понимаете, потому что вы все делали осознанно.
Конечно, но я сам, например, их перевел, да, стоя у банкомата. Да. Почему мне банк их должен возвращать? Надо понимать это, да.
Нет.
Другое дело, я все-таки не до конца понял. Я прихожу к оперативнику после этого, а он говорит, что все, банк не вернет, время ушло, и уходи, не порти мне.
Почему? Оперативник после этого соответственно, регистрирует ваше заявление. Оно попадает в книгу учета сообщений о правонарушениях и преступлениях. И по нему начинают следственные действия. Но это очень долго и очень сложно. И вот те, кто проводит эти следственные действия, не совсем корректно, вы пришли не к оперативнику, вы пришли, собственно говоря, там, в отдел по месту проживания там, или по месту обращения. А вот дальше, когда оперативник начинает работать, то есть потом следователь, потом начинают работать следственные и оперативные органы. Вот для того, чтобы им наиболее было понятно вообще, как эти механизмы реализуются, да, при проведении оперативно-следственных мероприятий, для этого и выстроена эта программа.
Мы очень надеемся, что она в ближайшее время заработает и станут меньше звонить. Мне раз в день звонят с неизвестных номеров и сообщают о том, что... Слушайте, обычному человеку звонят раз в день. Вы представляете, какой это массив прозвонщиков вообще существует. Николай Вадимович, мы благодарим вас за разъяснение и за ту работу, которую вы делаете. Надеемся, что мошенников будет меньше денег теперь.
Николай Зубарев, директор по направлению информационной безопасности организации «Цифровая экономика» была с нами на прямой связи. Ну и главный совет, да, вот с чего мы начали, бесплатного
никому не
сыра
давайте
не бывает.
CV-код никому не давайте, не приводите деньги.
Да, никаких банковских данных своих не раскрывайте, и будет вам счастье. Спасибо большое Евгению Майструку.
Спасибо большое Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.
В первых рядах.